Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии сопредседатель только что созданной партии «Народной свободы за Россию без произвола и коррупции» Борис Немцов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Я напомню нашим слушателям, что 13 декабря прошел съезд коалиции демократических сил. На ней была создана вот эта партия «Народной свободы», и возглавили ее Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. Они стали сопредседателями, были приняты устав, программа партии, руководство. И вопрос Борису Немцову такой простенький: для чего же нужна новая партия? Партий много, целых 7 в России зарегистрированных.
Ну, действительно, в России зарегистрировано 7 партий, но нет ни одной оппозиционной демократической партии, которая бы не зависела от Кремля, которая имела бы самостоятельную программу.
То есть вы «Яблоко» и «Правое дело» тут же обидели, например?
Я не обидел.
И КПРФ обидели?
Нет, я не обидел, я просто констатирую факт, что нет ни одной партии, которая никоим образом не зависела бы от Кремля.
Как это определяется?
Эти уважаемые партии зависят от допуска к телеэфиру. Вы знаете, что информационный шантаж – это технология Суркова и Путина. Если ты поддерживаешь курс Медведева и Путина, то тебя пускают телевизор. Если ты не поддерживаешь, тебя не пускают. Очень многие партии считают это предельно важным и готовы поступиться принципами. Мы принципами поступаться не собираемся. Я хочу сразу сказать, что есть курс, который проводят Путин и Медведев. Это курс на установление в России коррупционного полицейского государства.
Так или, что его нет уже?
Или
почему установление?
Да, мафиоз. Ну, понимаете, все же в динамике происходит. Ну, например,
модернизация же идет, демократизация идет. Свобода лучше, чем не свобода.
Нет, есть слова блогера Медведева, а есть реальные события, которые в стране происходят. Да, фашистские погромы в центре города Москвы, Петербурга и Ростова. Станица Кущевская, где человек по фамилии Цапок вместе со своей бандой убийц при поддержке «Единой России» сначала избирался депутатом, а потом выяснилось, что он 15 лет терроризировал станицу. Есть 154-е место России по уровню коррупции среди самых отсталых африканских стран. Есть друзья Путина, которые за годы его правления из мелких бизнесменов превратились в долларовых миллиардеров. Есть гигантское социальное расслоение в стране, которое все, ну, очень видят и живут и в Москве, и в провинции. Есть, в конце концов, басманное правосудие или хамовническое правосудие. Вот через два дня будет выноситься приговор по делу Ходорковского и Лебедева, и можно предположить, к великому сожалению, что этот приговор будет кошмарным.
А может быть, наоборот, ужасным. Кто же знает?
Ну, я был бы рад ошибиться, Михаил, я был бы счастлив ошибиться. Я считаю, что и Ходорковский, и Лебедев должны быть на свободе, но, тем не менее, события, в том числе и последнего времени, показывают, что Россия все дальше и дальше уходит от правового государства и становится государством мафиозным, и в этом тренде трудно усмотреть какие-то признаки либерализации, вот, а видно совсем другое.
Ну, а что сделает партия, которая не зарегистрирована, из тех же самых людей, которых мы, в общем, знаем и видели уже во главе других партийных проектов.
Вы знаете, вот эта вот история про то, что мы видели, а Путина вы сколько уже лет видите?
Мы видим с тех пор, как вы выдвигали лозунг Путина в президенты, Кириенко в Думу.
Нет, а сколько... Ну, он, на самом деле, сначала в 90-х, лихих 90-х работал с Собчаком, потом работал с Ельциным долгие годы.
Не удастся его дискредитировать.
Сколько вы видели на политической сцене Зюганова, а сколько вы видите Жириновского... Понимаете, политика – вещь довольно консервативная, инерционная, и для того, чтобы политика, особенно в современной России, когда, в общем, новому человеку трудно пробиться, вот чтобы стать с нуля каким-то известным человеком, я не знаю, что должно произойти, я просто таких людей практически не знаю. Есть, конечно, у нас солидарность, и я надеюсь, в партии «Народной свободы» будут молодые люди очень перспективные, есть и Илья Яшин, есть и Олег Козловский, есть, наконец, и Владимир Милов, который стал заниматься политикой. Зеленский по-настоящему только в 2008 году, когда мы с ним публиковали «Путин в итоге». Вот. Но, тем не менее, молодым людям очень трудно пробиться. Я считаю, что вот такой сплав новых людей, людей с опытом, людей, которые, ну, имеют достаточно длинную политическую биографию, это ровно то, что нужно демократической оппозиции. Кстати, если посмотреть на состав руководства новой партии, то есть Михаил Касьянов, который работал 4 года премьер-министром в начале 21 века. Есть я был и губернатором, и вице-премьером в 90-е годы, потом возглавлял Союз правых сил. Вот. Есть Володя Рыжков, который, вы знаете, долгие годы избирался депутатом от Алтайского края.
Был первым заместителем председателя Государственной Думы.
Да, был первым заместителем председателя Государственной Думы, был вместе с Черномырдиным в партии «Наш дом Россия». Вот, и есть, ну, достаточно, я бы сказал, такой новый политик, хотя не новичок вообще в административной и государственной жизни, Владимир Милов. Я считаю, что вот такое сочетание и опытных людей, и достаточно молодых людей – это ровно то, что сейчас нужно.
А вот Родион вам пишет: неужели вы думаете, что народ до того одурел, что еще раз поддержит тех, кто поддерживал развал и раздробление страны? Видите как?
Ну, это просто глупость, пишет Родион. Родион, видимо,
из Германии пишет.
Ну, это естественно. Из Германии, видимо, еще не то можно написать. Но я хочу сказать, что я страну не разваливал. Я, извините, в 91-м году стал губернатором Нижегородской области. Михаил Михайлович работал в Госплане СССР, а потом работал в Министерстве финансов. Если говорить о Володе Рыжкове, то он избирался депутатом Верховного Совета Государственной Думы. Много раз, кстати, избирался и тоже никакого отношения к развалу не имеет. Страну развалили коммунисты. Они довели ее до ручки, до банкротства. Советский Союз был в долгах, не на что было купить хлеб, нечем было отапливать жилище. И вот развал плановой этой безумной экономики – это все дело рук коммунистов, поэтому не надо глупости говорить. Это, я считаю, просто неприлично сейчас, когда уже все стало ясно.
Хорошо. Зачем создатели новой оппозиционной партии в России зовут в свои ряды Горбачева? Вам без Михаила Сергеевича не справиться?
Дело в том, что у нас открытая коалиция, и я считаю, что это должна быть широкая коалиция, поэтому если социал-демократы и Михаил Сергеевич, который, собственно, социал-демократическую партию возглавляет, к нам придет, я считаю, это правильно.
Во-первых, то есть вы не чисто либеральная партия?
Нет. Нет, мы широкая демократическая коалиция.
Россия против Путина. Ой, то есть демократическая Россия против Путина.
Да, действительно, первый пункт нашей программы – это депутинизация России. То есть это отставка Путина, это расследование коррупционных преступлений, которые на самом верхнем эшелоне власти были совершены. Это выяснение, например, того, как его ближайший друг Юрий Ковальчук распилил «Газпром», вытащив оттуда наиболее ликвидные активы на 60 миллиардов долларов. Это выяснение того, как его тренеры по дзюдо стали вдруг долларовыми миллиардерами и крупнейшими поставщиками труб для «Газпрома». Это выяснение того, как мелкий торговец с керосином Тимченко, который эмигрировал в 99-м году, и друг Путина, кстати, стал крупнейшим экспортером российской нефти. Сейчас он живет на Женевском озере и тоже долларовый миллиардер. Я считаю, что расследования этих преступлений должны быть доведены до конца, равно как и коррупционные преступления в Транснефти, в Газпроме и в других путинских компаниях. Вот. Я считаю, что депутинизация – это действительно путь к модернизации России, и очевидно, что отставка этого правительства – это благо для страны.
А вот отставка президента Медведева, вы как-то не договариваете. Все-таки формально главная политическая персона в стране по Конституции – это президент.
Ну, вы правильно сказали, слово «формально», оно здесь ключевое. Дело в том, что мы достижения Медведева примерно знаем, их 4. Знаете, есть слова Медведева, в том числе и сказанные в Твиттере, а есть действия. Их 4. Первое – это хамское изменение Конституции с продлением полномочий для президента до 6 лет и для парламента до 5 лет. Это признание независимости Осетии и Абхазии, которое привело к тому, что, во-первых, наши деньги там пропадают в размере десятков миллиардов рублей, а во-вторых, это угроза единству России. Третье – это кабальный для нас и грабительский договор «Газ в обмен на флот», по которому мы должны платить баснословные 40 миллиардов долларов, чтобы, собственно, арендовать музей Черноморского флота, а именно так сейчас выглядит наш флот на Черном море. И это, пожалуй, единственный позитив – это отставка Лужкова, это правильное было решение.
Вот, вас послушался.
я не знаю, послушался, не послушался, скорее всего, общественное мнение послушался, потому что 75% москвичей считают, что Лужков вор и коррупционер.
А может быть, просто Путин решил, что в ссоре президента и мэра старше все-таки президент, а не мэр?
Я думаю, что Путин был против, потому что Лужков был сердцевиной путинской воровской вертикали, и, собственно, таких, как Лужков, и держится вся эта гнилая система, но, тем не менее, Медведев, видимо, исходя из каких-то личных обид и так далее, посчитал, что поскольку Лужков его за президента не считает, равно как и миллионы граждан, то лучше его уволить.
Хорошо. Россия беременна фашизмом, вот пишут. Пугал соратников на съезде Борис Немцов.
Я не пугал, я говорил ровно то, что происходит. Понимаете, я понимаю возмущение футбольных фанатов, когда они, ну, действительно, правильно выразили свой гнев, когда освободили подозреваемых в убийстве их товарища. Я их понимаю по-человечески, но я никогда не поддержу мордобой и погромы, которые они учинили на Манежной площади, а потом метро «Охотный ряд», когда избивали до полусмерти людей только потому, что они имеют там темные волосы и карие или темные глаза. Я вообще считаю, что Россия многонациональная страна, и вот подобного рода действия – это верный путь к развалу страны. Я считаю, что, конечно же, если бы наша правоохранительная система и судебная не была такой коррумпированной, не была такой воровской, то не было бы повода для нацистов и фашистов устраивать эти самые погромы, которые, кстати, потом продолжились и в Петербурге, и в Ростове, да, и еще неизвестно, что дальше будет. Вот, я считаю, что угроза фашизма и беременность фашизмом – это реальная проблема России, и с ней, безусловно, надо бороться. Но я могу сказать, что коррумпированность правоохранительной системы – это первопричина того, что произошло.
Не думаете ли вы, что события на Манежной площади могут стать поводом для, так сказать, завинчивания гаек? Вот смотрите, как выступает Дмитрий Медведев. Недавние события в Москве, погромы, нападения на людей должны быть квалифицированы как преступление, к лицу, совершившие, понести наказание, а дальше. Общественные мероприятия, митинги, демонстрации должны проходить в строгом соответствии с законом. Незаконные мероприятия, где бы они ни были, во избежание насилия и совершения иных преступлений, должны пресекаться. Кстати говоря, в воскресенье так и пресекали вот попытку с вашего митинга, где вы требовали отставки Путина, о чем агентство «Интерфакс», скажем, не особенно-то сообщало, и другие тоже, пойти к мэрии, так сказать, устроить там день гнева.
Ну, смотрите, я выступал на этом митинге. Этот митинг в день Конституции был посвящен теме отставки Путина. Пожалуй, это первый раз, когда московская мэрия и Собянин разрешили проводить митинг с абсолютно внятными политическими лозунгами, а лозунг был «За Россию без Путина». Собственно, он на грузовике прямо около памятника Пушкину и висел, и все выступающие об этом говорили. Этот митинг был организован комитетом 5 требований. Первое требование – как раз отставка Путина, роспуск нелегитимной Государственной Думы, честные и свободные выборы, реформа силовых структур и МВД, вот, и проведение политики, направленной на поддержку здравоохранения и образования. Вот, я могу сказать, что митинг прошел мирно. Огромное количество ОМОНовцев кругом, конечно, удивляло, но, тем не менее, никаких эксцессов не было. Сергей Удальцов, кстати, тоже был на этом митинге, очень неплохо выступил. А потом его абсолютно незаконно задержали, он ничего не нарушал, он сообщил, что он собирается отнести петицию Собянину с требованием проведения социальной политики. Он имеет на это полное право. Вот. Я считаю, что надо различать фашистов и демократическую оппозицию, в том числе и левую. Совершенно ясно, что и на Триумфальной площади 31 числа, где мы соберемся буквально через там несколько недель, и события, которые происходили вчера на Пушкинской площади, это мирные манифестации. Мы никогда себе не позволяли никакого вандализма, никакого мордобоя и уж тем более никаких этнических разбирательств. Ни разу не было такого в жизни. Отлично это знает наша доблестная власть. Но они пытаются, поскольку они действительно нас боятся, как реальных идеологических противников, которые выступают за освобождение России, за то, чтобы Россия стала правовым государством, за то, чтобы соблюдалась Конституция, права граждан. Но поскольку они нас смертельно боятся, ибо сами они исповедуют другие принципы, это как бы больше своровать, как бы ущемить права собственных граждан и как бы при этом остаться на свободе, понятно, что мы антиподы, и они в основном нас считают противниками. Мне такое ощущение, что нацистов они считают идеологически и ментально гораздо ближе к себе, чем нас.
Друзья народа.
Ну, типа да, вот.
И, собственно... Но сейчас-то они испугались?
Я думаю,
или не испугались?
Я, кстати, должен сказать, что когда,
или они их используют,
когда фанаты
все-таки
перекрывали Ленинградку, они себя вели очень смирно, я имею в виду и ОМОН, и вообще спецслужбы. Вот когда они разгоняли мирные манифестации на Триумфальную, они вели себя гораздо более жестко.
Ну, а вот на Манеже, знаете, тут товарищи из милиции отчитывались в Мосгордуме и заявили, что действия их были адекватными и считают, что все могло быть гораздо хуже.
Я вам так скажу, то, что никого не убили, это, скорее всего, я согласен, заслуга ОМОНа, я должен это признать. Но то, что, например, огромное количество вот здесь погромщиков оказалось в метро и могли безнаказанно...
Ну, а там они стаями людей сбивали.
Совершенно верно. Вот то, что они там оказались в метро, их туда допустили в метро, и то, что там не было ни одного ОМОНовца и ни одного человека в форме, который...
Ну, вовремя не было,
да,
скажем.
Да, который мордобой бы остановил, это, конечно, ужасно, это провал. Абсолютно, и надо объективно это признавать.
Дальше. Никто ж в отставку не собирается. Господин Нургалиев сказал, что это вообще левые радикалы.
Ну, безобразничают. Нургалиев, по всей видимости, у него с головой какие-то проблемы, потому что...
В смысле, с ориентацией головы?
Не, не с ориентацией, а вообще с IQ. Дело в том, что никаких левых радикалов не было. Были там руководители НДПИ, насколько я понимаю, и националистических организаций, ровно тех организаций, которые организовывали русский марш, да, 4
которых
ноября.
Которых подозревают как раз в связи с делом Кашина об избиении.
Ну, знаете, прочим. В связи с делом Кашина подозревают в первую очередь представителей власти, да, представителей там...
Ну, исполнители,
да,
есть же.
Ну, исполнители – это другая история. Вообще есть 4. По поводу дела Кашина, кстати, там тоже блогер Медведев говорил, что он взял на свой контроль этот вопрос. Прошло больше месяца. Хочу вам сообщить, что не найден не только заказчики, но даже ни одного исполнителя пока нет. Вот. Но что интересно, что 4 наиболее распространенные версии, они все связаны с путинской властью. Это версия Стрельченко, то есть мэра Химок, это версия Турчака, губернатор Пскова, это версия, связанная с молодой гвардией Единой России, это Сурков, который курирует эту хунвибинскую организацию. Вот. И это версия с одиозным Якименко, про которого Кашин написал, что он страдает педофилией. Таким образом, все 4 версии связаны с властью, и я считаю, что это одна из причин, почему до сих пор ни заказчики, ни исполнители не найдены. Конечно, когда допрашивают Тину Канделаки, когда допрашивают Земфиру по этому делу, то все такое ощущение, что хотят людям заморочить голову и каким-то образом увести это дело. Что касается националистов, то, насколько я понимаю, Кашин вообще про них в последнее время ничего не писал, а интересовался именно Кремлем. Вот этими хунвибинскими организациями, и про них писал довольно много. Поэтому я считаю, что наиболее реалистичная версия – это как раз Химки и Якименко. Почему, кстати, ни Стрельченко, ни Якименко до сих пор не допросили, я уже не говорю про Турчака и Суркова, я думаю, вам не надо объяснять, вы все сами понимаете. Я считаю, что это такое же глухое дело, как дело об убийстве Анны Политковской. Только одно они должны понять, в том числе и господин Медведев. Мы этого дела не забудем и будем постоянно обществу об этом говорить.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире сопредседатель новой партии «Народная свобода за Россию без произвола и коррупции» Борис Немцов, а телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну вот, кстати говоря, все-таки, так используют вот эту вот тему манежной для давления на всех остальных? Смотрите, депутат Максим Мищенко от «России молодой» заявил, что за событиями на манежной стояли лидеры несистемной оппозиции, с коалицией «За Россию без произвола и коррупции». Пожалуйста, вот вам ответ от вот этих самых...
А можно факты в студию принести?
Не, я не знаю, я цитирую просто его заявление.
Подождите, вы цитируете...
У него
какого...
мнение.
Нет, не, послушайте, есть известный провокатор по фамилии Мищенко, еще и подлец и негодяй, так?
Так.
Вы его цитируете.
Так.
Вот, я вам могу сказать, что вы можете еще кого-нибудь из хунвибинов процитировать.
Ну, Сурков считаю... сказал, готовьтесь к выборам, тренируйте мозги и мускулы. Всегда можете рассчитывать на вашу поддержку.
Ну, ровно
сказал
по...
нашим, России молодой, молодой гвардии, сталь и мясо. Вот Мищенко там, он из какой-то, ну, из одной из этих организаций.
Да, совершенно верно. Но это что за организация? Вот если взять организацию «Сталь», то ее программа – это переведенный труд Геббельса с заповедями Геббельса, с немецкого на русский язык переведены. Вот, собственно, это сурковская программа и есть. Да? Это
Геббельс был талантливый человек.
Я
в своем деле.
А Гитлер тоже был талантливый.
Да, они вот учатся.
Да, вы знаете, если человек талантливый, это совсем не значит, что он не убийца, не садист и не негодяй. Вы знаете, это это из разных вообще плоскостей характеристики. Поэтому для меня это никакой не аргумент. Вот. То, что эта ликующая гопота, которую кормит Сурков с черной кассы, она действительно является угрозой для России и российских граждан, для меня это совершенно очевидно. То, что в правовом государстве Сурков и Якименко сидели бы в тюрьме за создание и поддержку экстремистских организаций, для меня это тоже очевидно.
А зачем требовать отставки Суркова? Но Сурков не главный человек, он инструмент, политтехнологический инструмент власти.
Я согласен с тем, что...
консервный ножик,
знаете. Я считаю, что, конечно же, архитектором всего этого безобразия является Путин. И главное политическое требование, которое, собственно, и коалиция за Россию без произвола и коррупции выдвигает, это отставка правительства Путина и расследование деятельности и действий этого самого правительства. Тем не менее, я считаю, что негодяев надо из кремлевской стены выковыривать поодиночке. Да, прям вот выковыривать негодяев.
Из-за стены.
Не, из-за стены выковыривать, знаете, вот так выковыривать. Вот, наиболее одиозный из них, и, кстати, опасный, это Сурков, потому что Сурков несет персональную ответственность, как ответственный за внутреннюю политику, за введение в стране цензуры, за финансирование хунвейбистских организаций, за фальсификацию в стране выборов, за уничтожение местного самоуправления и федерализма. То есть человек, который просто ногами, руками, чем угодно... топчет российскую конституцию. Поэтому, конечно же, если бы у нас была правовая страна, он бы здесь сел просто, причем навеки, да, пожизненно. Но поскольку до правового государства нам еще очень долго-долго идти, я считаю, что санкции международного характера, они должны быть приняты, причем не только в отношении Суркова. Они должны быть приняты и в отношении, конечно, Суркова, Якименко, Чурова, который исполняет все эти фальсифицированные выборы и говорит, что они честные. Ну и многих других одиозных деятелей, в том числе и прокуроров, которые фабриковали обвинения в адрес Ходорковского и Лебедева.
В общем, как Галич пел, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
Не, я считаю так. Я считаю, что вот, знаете, они истерику закатили по поводу санкций в отношении следователей, которые, собственно...
В смысле, причастны... визы, что не будут пускать в Америку и в Европу?
Да, вот эти визы, которые...
Пусть едут в Белоруссию.
Нет, я считаю не так. Я считаю, Китай. Что надо... У меня позиция предельно простая. Надо санкции в отношении страны отменять, в том числе и принимать Россию во Всемирную торговую организацию, отменять поправку Джексона и Веника. Все дискриминационные поправки в отношении России должны быть отменены. То есть страна трогать нельзя, а негодяев надо наказывать. Это и запрет на въезд в Шенгенскую зону, в Евросоюз, в Соединенные Штаты и в другие демократические страны мира. Это аресты активов и счетов этих господ.
Запад нам поможет. Чужими руками хотите бороться.
Запад не поможет. Но я считаю, что в условиях мафиозного государства подобного рода санкции они гораздо больше дадут гражданам России, чем всякие разговоры о том, давайте всю страну теперь будем наказывать. Это неправильно.
Я напомню слушателям Радио Свобода. Сегодня у нас в эфире в программе «Время политики». После съезда партии «Народная свобода за Россию без произвола и коррупции» Борис Немцов, сопредседатель этой партии, ведет передачу Михаил Соколов. Продолжим после выпуска новостей Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в понедельник вечером были усилены меры безопасности в районе Манежной площади, где в субботу в ходе массовых беспорядков пострадали более 30 человек. Сотрудники ОМОНа оцепили площадь в связи с появившейся информацией о том, что там должна была состояться несанкционированная акция националистов. Инцидентов, однако, зафиксировано не было. В Москве состоялся учредительный съезд партии «За Россию без произвола и коррупции». Был избран политсовет и 4 сопредседателя партии, которыми стали Борис Немцов, Владимир Рыжков, Михаил Касьянов и Владимир Милов. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. По обвинению в их убийстве ранее были арестованы члены националистической организации «Русский образ» Никита Тихонов и Евгения Хасис. В Махачкале обстрелян наряд милиции. Оба нападавших задержаны. Один из них ранен. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отправил в отставку министра иностранных дел Манучера Маттаки. Временно исполняющим обязанности министра назначен представитель страны на международных переговорах по ядерной программе Тегерана Али Акбар Салихи. В Швеции прокуратура назвала имя главного подозреваемого в попытке совершить теракты в Стокгольме в субботу. По предварительным данным, это шведский подданный уроженец Ирака Таймур Абдул-Вахаб. В Новокузнецке, Кемеровская область, один человек пострадал в результате аварии на Западно-Сибирском металлургическом комбинате. Произошел взрыв бензола, начался пожар. В Косове растет число сообщений о случаях нарушений, вплоть до фальсификаций, на парламентских выборах, прошедших в воскресенье. Пока нет сообщений даже о предварительных итогах голосования. В республике Кот-д'Ивуар нарастает политический кризис, начавшийся в связи с тем, что после выборов президентами себя объявили действующий глава государства и его главный соперник.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Наш гость Борис Немцов, сопредседатель новой партии, партии «Народной свободы», сопредседатель движения «Солидарность». Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, пейджер Москвы 660 10 46. СМС можно послать на номер +7 903 743 2801. Борис Ефимович, ну вот вы собираетесь бороться против путинского режима, но есть же и другие либералы, которые служат этой власти. Вот, например, ваш давний, скажем так, политический союзник какое-то время, теперь, я так подозреваю, уже нет, Анатолий Чубайс. Год назад от нас ушел печальное действительно событие Егор Гайдар, и вот Анатолий Чубайс вспомнил Егора Тимуровича и хвалил его буквально вот на днях за то, что именно благодаря его идеям нынешняя власть, она остается неизменной.
Став фонд, созданный, но очевидно базирующийся на каких-то фундаментальных положениях мировоззрения Гайдара, идеологии Гайдара, это расходы бюджета этого года, пятая часть, расходы бюджета страны, раз. Второе, такого же масштаба, институт золотовалютного резерва. Профессионалы, которые хорошо знают, что происходило с золотовалютными резервами в пик кризиса, когда там месяца, наверное, за 4 миллиарда 100-110, наверное, долларов страна направила, по сути дела, на спасение национальной банковской системы, ну и в переводе на русский язык спасение финансовой системы страны. Это произошло с сентября до декабря 2008 года, до середины 2009. При том, что, как я понимаю, у нас сейчас объем золотовалютных резервов практически вернулся на докризисный уровень. Теперь смотрите, что означает два этих факта. Один означает, что именно благодаря тому, что было сделано Егором в 2008-2009 году, страна сохранила банковскую систему. А в текущем 2010 году сохранил бюджетную систему. Что такое сценарий, представьте его на секунду, при котором этого бы не было? Что происходило бы на нашей родине в ситуации последовательного краха банка за банком, накапливающихся там очередей вкладчиков, перебегающих из одной в другую, дальше переход в бурное возмущение, дальше милиция, ОМОН, дальше первая бабушка, задавленная в ходе дискуссии у банка, дальше реакция общественности. Или что происходило в нашей стране сейчас, в 2010 году, если бы мы потеряли пятую часть расходов бюджета в социальной сфере, оборонке. Ну, если все это так без лишнего пафоса просто перевести на простой язык, в моем понимании речь идет о том, что в 2009-2010 году был предотвращен крах социально-политической системы России, крах социально-политической системы в нашей стране благодаря идеологии, мировоззрению, политике Гайдара Егора Тимуровича.
Вот это выступал Анатолий Чубайс, так сказать, гробом реформатора Егора Гайдара, подпирает нынешний путинский режим, против которого вы выступаете. Видите, всегда найдутся люди, считающие себя либералами, которые спасут проклинаемую вами власть со словами, что ворюги милее, чем кровопийцы, или будут рассказывать, что к власти вместо этой власти придут нацисты, Квачковы и так далее.
Ну, дело в том, что Анатолий Борисович работает под руководством Путина, он возглавляет Роснано, крупную государственную корпорацию, и выступать против Путина он по определению не может. Это первое. Второе, если говорить о покойном Егоре Гайдаре, то Егор, который, собственно, спасал нашу страну от полного банкротства, голода и холода в 91-92 годах, он всегда, я, кстати, с ним много раз на эту тему говорил, он всегда говорил, что я сделаю все, я там, может, и не люблю этого самого Путина и всех его чекистов и коррупционеров, но я буду делать все, чтобы не допустить повторения сценария краха СССР. Вот. И я считаю, кстати, что эта позиция Гайдара, она очень гражданская и очень патриотическая. Дальше. Я не считаю, что действия Гайдара в период кризиса были направлены на спасение лично Путина.
Ну, так получается.
Я считаю, что Гайдар скорее действовал во имя спокойствия и спасения граждан страны. И в этом, я считаю, его заслуга, и я согласен с тем, что очень многие его разумные макроэкономические предложения, они были приняты нашим финансово-экономическим блоком. Я, кстати, не считаю, что свержение Путина должно происходить ценой, там, я не знаю, благополучия жизни, здоровья миллионов граждан. Я считаю, что Путин этого не заслужил.
А вдруг так получится?
Нет, я считаю,
вот
что...
вы будете бороться, а власть захватят люди типа полковника Квачкова или вот те, кто на Манежной буянил.
Вы знаете, это вот нам режим нынешний и нам, и всему миру рассказывает, что главная альтернатива путинизму, этому воровскому, коррумпированному режиму, это как раз квачковые вот эти вот нацисты, которые на Манежной площади там буйствовали, те, которые организовывают русские марши и так далее. Это ложь. Да, действительно, в стране растет национализм. Да, действительно.
При свободных выборах такая партия националистическая была бы в Думе,
правда?
Не только либеральная.
Я могу сказать так. Во-первых, присутствие националистических партий в парламентах не есть катастрофа. Во многих европейских странах такие партии имеют довольно небольшое количество...
А в Германии 1933 года была катастрофа?
Я сейчас договорю. В Германии нацисты пришли к власти на волне дикого кризиса, дикой безработицы, дикой нищеты. Да, у нас, безусловно, все эти проблемы, в первую очередь, нищеты существуют, но вот того кошмара, который был в период всемирного кризиса 20-30-х годов, у нас нет, слава тебе, Господи. Дальше. В истории России существовали националистические партии, вы это знаете. Никогда эти партии не побеждали на выборах. Я убежден, что...
Но были очень влиятельны.
Они были влиятельны, я не считаю, что...
Курешкевич, Марков,
второй. Я знаю, присутствие этих партий в государственных думах начала 20 века действительно создавало определенные проблемы. Тем не менее, они никогда стране ничего не диктовали. Никогда. И вы это отлично знаете, как историк. Поэтому я считаю, что прикрываться вот этими гнусными тезисами, как многие прокремлевские политологи пытаются сделать, это значит обрекать страну вот на этот абсолютный сырьевой, воровской, коррупционный, мафиозный кошмар имени Сергея Цапка, да? Вот просто у нас же выбор какой? У нас народ уже боится выходить на улицы, станица Кущевская – это уже на самом деле символ современной России, взятки, откаты, распилы – это главные слова последних 10 лет, дружки, набившие карманы из окружения Путина – это будни нашей жизни. Вот если мы хотим действительно таким образом прозябать, то тогда, конечно, ничего делать не надо. Но если мы хотим все-таки, чтобы страна стала успешной и люди получили какой-то шанс нормальной жизни, то я считаю, что политическая реформа глубокая, абсолютно необходима.
Слушайте, политическая реформа – вещь хорошая, но есть ведь экономические вещи, людей как бы волнует повышение благосостояния. Собственно, они довольны были, по крайней мере, до последнего времени существующим режимом, поскольку пенсии увеличивались, зарплаты бюджетников росли, а сколько там в госсекторе и сколько не в госсекторе, честно говоря, многих не волнует, правда?
Михаил, это правильно, только я могу сказать, что у нас абсолютно уродливая экономика сырьевой такой нефтегазовой трубы.
Но вам же с избирателями разговаривать.
Да, на который,
что
на который,
вы им предложить-то можете?
Мы предлагаем следующее. Первое.
Даже идею пенсионного фонда за счет монополии Кудрин уже сказал, что будут реализовывать в рамках нынешней системы.
Я сейчас договорю, если вы не возражаете.
Не возражаю.
Первое отвратительное, гнусное, антинародное решение, которое огласил в своем послании господин Медведев, это резкий рост налогов на заработную плату. Я могу сказать, я имею в виду повышение, вот, ну, по старому, если говорить, единого социального налога с 26 до 34%. Это абсолютно недопустимо. Предложение оппозиции другое. Снизить налоги на несырьевой сектор, включая единый социальный налог, и повысить налоги на «Газпром». Дело в том, что компания «Газпром», которая является вотчиной господина Путина, эта компания практически не платит налогов. Если сравнивать ее платежи, например, с «Лукойлом» на тонну добытой продукции, то эти платежи в 5-6 раз меньше, чем крупнейшей, одной из крупнейших наших нефтяных компаний.
Подняли налог на газ.
Нет, очень мало. Значит, вот вместо того, чтобы издеваться над народом и сокращать его заработную плату, вместо этого пусть «Газпром», который, там, я не знаю, что там у них за откаты, 50% или 90% за подряды, что там у них за коррупция, разобраться, почему Миллер носит часы за 250 тысяч долларов, почему он построил себе виллу по размеру, сравнимую с Константиновским дворцом, разобраться с коррупционерами внутри «Газпрома», да, но ни в коем случае, естественно, не за счет народа пытаться набивать казну деньгами. Вот это никуда не годится. Поэтому мы считаем, что на несырьевой сектор надо налоги снижать, в том числе и на малый и средний бизнес, а сырьевые компании, в первую очередь «Газпром», это наше конкурентное преимущество, должны платить больше налогов и должны решать бюджетные
налогов
проблемы.
Налогов куда? В пенсионный фонд?
В том числе. Нет, дело в том, что у нас пенсионный фонд абсолютный банкрот. У нас пенсионный фонд живет за счет дотации из бюджета. Поэтому неважно, куда они должны платить налоги. Все равно бюджет дотирует пенсионный фонд.
Ну как, а так деньги пойдут на Олимпиаду, на чемпионат мира по футболу, на другие приятные дела.
Ну, послушайте,
дела.
Даже,
саммит
вот
в Владивостоке.
Возьмем даже Олимпиаду, да. Но если Ванкуверская Олимпиада стоила меньше 3 миллиардов долларов, а Сочинская Олимпиада зимняя в субтропиках будет стоить 30 миллиардов долларов, может, все-таки разберемся, почему такие деньги тратятся на Олимпиаду?
Уже поздно.
Может разберемся, почему на АТЭС, на этот саммит на острове Русский, о котором вы упомянули, почему мы должны 10 миллиардов долларов потратить. Может, мы какую-нибудь дискуссию проведем и выясним, почему на ближайший чемпионат мира по футболу в 2018 году мы должны потратить от 50 до 100 миллиардов долларов.
Какими путями и способами вы планируете достичь массового избирателя при полной изоляции на телевидении, спрашивает Юрий. Ну, вас еще зарегистрировать должны, то, что не зарегистрируют, это понятно.
Я хочу
с такими
Юрию,
вот высказываниями.
Я хочу Юрию сказать следующее. Вы знаете, полная блокада на телевидении – это проблема, я не спорю. Но, тем не менее, когда мы боролись с коррупцией в Москве, мы без всякого доступа к телевидению смогли дойти до москвичей. Каким образом? Ну, вы знаете, мы выпустили антикоррупционный доклад «Лужков. Итоги» тиражом 400 тысяч экземпляров. Мы его раздавали москвичам у станции метро. Потом мы активно работали в интернете.
Но на выборы потом, никого не пустили.
Потом мы ездили
в Мосгордуму.
Не пустили, тем не менее, вся компания свелась в борьбе солидарности с Лужковым. Это правда. Вот, несмотря на то, что у Лужкова были адвокаты, в том числе из числа руководителей партии «Яблоко», тем не менее, вот то, что борьба, хотя ни одного нашего кандидата не было зарегистрировано, свелась в борьбе с нами, это для всех очевидно. Сейчас то же самое мы делаем с антикоррупционным докладом «Путин. Итоги 10 лет». Тираж 1 миллион экземпляров, он широко распространен в интернете. Я был в 17 регионах за последние 4 месяца, включая Восточную Сибирь, Урал и западные и центральные области нашей страны. И должен вам сказать, что вот такой современный самиздат, когда есть такой резонанс между интернетом и выпуском печатной продукции, дает достаточно хороший эффект. Я считаю, что вообще надо активно ездить по стране, исколесить надо всю Россию, встречаться с народом. Мы будем это делать в ближайшие, кстати, 3-4 месяца. Мы обязаны в рамках коалиции «За Россию без произвола и коррупции» провести собрание нашей партии в 50 регионах страны. Поэтому...
45 тысяч членов партии,
да,
записать реально.
Мы должны привлечь в наши ряды 45 по нынешнему законодательству 45 тысяч членов партии, должны провести конференции в 50 регионах.
И вам откажет Минюст.
А я вам так скажу. Вот понимаете, если выборы без выборов, без выбора, извините, если оппозиция в выборах не участвует, то значит, что выборы нелегитимны, и власть тоже нелегитимна. Очевидно совершенно, что нерегистрация единственной демократической оппозиционной партии означает признание выборов предстоящих нелегитимными.
То есть у вас эта партия – это чисто политтехнологический инструмент, чтобы доказать, что выборы нелегитимны.
Ничего подобного. Если нас не регистрируют, то выборы нелегитимны по определению.
А если регистрируют?
Если нас регистрируют, то мы активно участвуем в кампании, мы предлагаем предлагаем альтернативу, на мой взгляд, абсолютно безумному...
Я помню, как СПС участвовал в кампании в последний раз.
Нет, секундочку. Я
как
вам...
вас отметелили?
Я вам так скажу. То,
как
что...
врагов России.
Я вам сейчас объясню. Дело в том, что мы отлично знаем, что у нас за выборы имени Путина и Суркова в стране. Я сам участвовал в выборах мэра Сочи, и могу вам сообщить, что я это все на своей шкуре испытал, на своей судьбе тоже. Хотя, кстати, при этом в день выборов набрал 23%, напоминаю, Михаил вам. Да, несмотря на то, что полностью была блокировка на телевидении, полностью блокировка на радио, полностью блокировка в газетах, в глаза плескали нашатырный спирт, запрещали людям организовывать со мной встречи, поэтому встречаться пришлось в электричках и на улицах. Тем не менее, 23%, согласитесь, неплохой результат для города на юге страны. Вот, мы готовы к борьбе, мы понимаем всю гнусность и фальсификации на этих выборах, тем не менее, сидеть сложа руки мы не должны. Мы, во-первых, должны разоблачать этот воровской режим, мы должны предлагать людям альтернативу, мы должны донести до людей нашу программу и стратегию развития страны, и, собственно, ради этого мы идем на выборы, как парламентские, так и президентские.
Давайте, Петр из Москвы, ваш вопрос, Борис Немцов. Петр.
Да.
Задавайте вопрос.
Значит, лидеры дореволюционной партии «Народная свобода», они все-таки искали компромиссных решений, ну, с членами николаевского правительства, в том числе тайно со Столыпиным встречались и так далее. А вот ваша партия, по-моему, она не готова ни к какому диалогу. Кого бы вы из членов нынешнего правительства хотели бы оставить? Ну, госпожу Набиуллину, Лаврова, Шойгу. И почему, в соответствии вот с вашей позицией, Борис Ефимович, изложенной, у вас отсутствует такая позиция Медведева, на второй срок ни в коем случае не поддерживаем выдвижение. Это было бы логично. Вы и Путина не поддерживаете, и Медведева. А так-то какая-то...
Свой надо кандидат.
Я понял, Петр. Ну, спасибо, во-первых, вам за вопрос. Кстати, сегодня мне на пресс-конференции, посвященной созданию нашей партии, подарили программу «Партии кадетов». Вот, причем в издательстве «Посев» издано. И я, знаете, Михаил, вам это интересно будет. Она у меня в машине лежит. Можем потом спуститься, я вам ее покажу. Вот, я вам хочу сказать, что это потрясающая программа начала 20 века. Она настолько... Тут у меня такое ощущение, что лидеры партии кадетов писали ее где-то в 21 веке, потому что первый пункт – это отмена цензуры и установление... честных правил выборов, это, конечно,
народовласти.
Да, народовласти, местное самоуправление. Короче говоря,
федерализм.
Да, федерализм там не было, правда.
Не было?
Не, федерализм не был. Но все-таки Российская империя, да, Российская империя.
Следующая программа.
Вот, да, вот у них это, да. Но я сейчас не про это. Дело в том, что мы, естественно, не можем поддерживать никакого Медведева на предстоящих выборах и не собираемся его поддерживать. У нас будет свой кандидат от демократической оппозиции, мы будем его поддерживать.
Тут-то вы и перессоритесь.
Нет, мы не перессоримся, мы договорились. Говорили, что на съезде, который состоится в июне следующего года, тайным голосованием среди нескольких кандидатов в президенты будет выбран один, остальные проигравшие будут членами его команды, войдут в его штаб, будут его доверенными лицами. И это, кстати, новость, к которой мы шли 20 лет последняя. Вот если говорить о диалоге, мы не против диалога. Мы готовы вести диалог о том, чтобы в стране соблюдались нормы Конституции, чтобы власть отменила цензуру, чтобы власть отменила репрессивное избирательное законодательство, чтобы оно обеспечило действительно политическую конкуренцию, чтобы власть не фальсифицировала выборы, как она регулярно это делает.
Чтобы вот, вести переговоры, нужно быть силой.
Мы не готовы, Михаил, к закулисным договоренностям. Мы не готовы к сделкам. Гнусным тайным сделкам, на которые, к сожалению, идут очень многие лидеры, в том числе и зарегистрированных партий. Вот к этому, к тайным сделкам, мы никогда не будем готовы, и за нас никогда не будут голосовать избиратели наши, принципиальные люди, если мы вот таким образом будем себя вести. Теперь, кого оставить, кого не оставить? Здесь проблема в другом. Дело в том, что в этой системе каждый министр – винтик. Какими бы замечательными ни были та же Эльвира Набиуллина, тот же Аркадий Дворкович, те же там, может быть, представители финансового блока, там руководитель Центрального банка и так далее, эти люди находятся в системе вот этой жесткой вертикали, и они все свои таланты и способности реализовать не могут, потому что они подчиняются политической воле одного человека. Да, его фамилия Путин.
А его любит народ.
Ну, и любовь народа, я считаю, преувеличена. так на всякий случай. Во-вторых, она создана с помощью манипуляций, да, по лекалам Геббельса. И я считаю, что при нормальной человеческой дискуссии, вот если бы, например, в нашей стране прошли бы дебаты в прямом эфире Путина с лидерами, например, партии Народной Свободы, ну, например, со мной, с Рыжковым, там, с Милом и так далее, я думаю, эти дебаты очень много бы объяснили, раскрыли огромному количеству людей глаза на итоги правления этого самого режима. Именно по этой причине в стране тотальная телевизионная цензура.
Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотел спросить, как вообще можно говорить о демократической коалиции, когда кандидат в президенты от коалиции будет избираться по принципу равного представительства организаций, о чем вот Касьянов говорил в интервью в «Свободе» там 6 декабря. При этом, ну, организации, они создавались в разное время разными людьми, и поэтому, ну, совершенно невозможно просто с точки зрения теории вероятности поверить, что может совпасть численность не двух даже организаций.
Я вообще не уверен, что две организации, двух лидеров, не буду называть, реально в большом количестве существует. У одного она, одного еще нет ее, у другого уже нет.
Я сейчас поясню. Дмитрий, конечно, если бы была моя воля, мы могли провести праймарис по всей стране, могли бы организовать такие вот праймарис там, в 15-20 регионах страны и избрать единого кандидата. Но я считаю, что даже то, что нам удалось добиться, это грандиозный прорывной успех. Смотрите, что мы решили. Мы решили, что каждый участник коалиции, то есть «Солидарность», РНДС, «Демократические выборы» и «Республиканская партия» делегируют равное число своих представителей на вот съезд по выдвижению единого кандидата. Дальше мы решили, что на этот съезд мы приглашаем уважаемых людей, представителей гражданского общества, представителей правозащитного сообщества, просто людей приличных, достойных, с хорошей репутацией. И вот этот большой форум, состоящий, там, я не знаю, там, 500-600 человек, в результате дискуссии, да, выступлений каждого из кандидатов в президенты, тайным голосованием будет принимать решение. Согласитесь, это гораздо лучше, чем кулуарные договоренности. Как вы знаете, Медведев с Путиным сообщает, что они сядут где-то там на кухне, у кого-то договорятся, а дальше русский народ безропотно должен поддержать того, собственно, на ком они сделают свой выбор. Вот это как раз унижение людей, это как раз, на мой взгляд, никуда не годящееся презрение к собственному народу, и мы на это пойти не можем. Поэтому, да, это несовершенные технологии, я с Дмитрием согласен, но согласитесь, что это большой шаг вперед.
А с левыми вы будете движениями и партиями сотрудничать? Вот госпожа Новодворская призвала новую партию воздержаться даже от тактических союзов с ними.
Вы знаете, я считаю, надо быть таким более гибким и компромиссным. Мое понимание такое. Вот мы с левыми выходим на Триумфальную площадь. Я выхожу. И собираюсь выходить 31 декабря. Вот. У нас есть абсолютно внятные общие требования, а именно свобода собраний, честные выборы, отмена цензуры, все те положения Конституции, которые Путин и Сурков просто ногами растоптали. Я считаю, что участие в совместных протестных акциях по этому важному кругу вопросов, политическим вопросам, мы просто обязаны провести. Что касается участия в партийном проекте и выдвижения единого кандидата, я считаю, что у нас очень большие разногласия как в плане социально-экономического развития страны, поскольку они сторонники государственной собственности, национализации, монополий, так и в части вообще роли России в мире, потому что для них, допустим, там Корея Северная ближе, чем Европа. Для нас,
ну, конечно, особый путь, скажем,
да,
так.
Да, для нас, конечно, идеи Чучхеза далеко не близки, мы считаем это катастрофой. Для страны мы никогда в жизни это не поддержим. Поэтому там, где речь идет о левых партиях, которые поддерживают демократические процедуры и демократические выборы, там мы готовы с ними взаимодействовать, в том числе и в протестных акциях. Но участвовать с ними в парламентской борьбе, я считаю, неправильно, потому что это противоестественно. Мы отталкиваем, с одной стороны, наших сторонников, а с другой стороны, не притягиваем их сторонников. Поэтому зачем какие-то глупые вот эти действия совершать, которые не приведут к успеху?
Давайте, Федор из Петербурга.
Да, здравствуйте, уважаемый Михаил и Борис Ефимович. Ну, во-первых, хотелось бы сразу же пожелать, прежде чем задать вопрос, чтобы у вас была четкая, ясная программа, ясные пункты общества, которые могли бы их поднять и действительно повести за собой массы. Потому что общие слова о правах человека, о либеральном ряде ценностей, это все-таки уже сейчас вряд ли кого-то может поднять на борьбу. Это первое. Что касается политической ситуации, я хочу сказать, обратить ваше внимание и на слова Медведева, сказанные им в Польше, на что обратили, о чем говорят многие наблюдатели, он заявил, что если ситуация в стране будет сложной и однозначной, но я несколько переначиваю его слова, он еще подумает, пойти ли ему, если будет подорвана стабильность на выборы или нет. И я вот хочу спросить, вы не считаете, что правящая путинская группировка будет использовать экстремальные вещи, беспорядки, военное напряжение,
вот
внешнее
какое-то...
Да, для удержания власти. Да, спасибо большое.
Но дело в том, что я считаю, что вопрос об участии Медведева в выборах не входит в его компетенцию. Если ему Путин позволит участвовать, он будет участвовать, а если не позволит, то не будет.
В Конституционный суд пойдет.
Я не знаю, куда он пойдет. Это вообще позорище, конечно, но у нас президент, который вот в Твиттере довольно активно выступает, в том числе...
Почему? Был Михаил Иванович Калинин такой,
ну, при Сталине. Ну, это тоже было позорище, да, но это никуда не годящаяся история. Все-таки в истории России всегда руководитель государства был руководителем государства. Он не всегда, может, праведно себя вел, но уж, по крайней мере, он не был таким беспомощным. Поэтому это, конечно, позор. Второе. Не надо к словам Медведева серьезно относиться. Ну, вот он сказал, что свобода лучше, чем не свобода. И дальше что? И дальше что? Теперь, если говорить о программе, я бы все-таки сформулировал 4 пункта нашей программы. Депутинизация, народовластие, борьба с коррупцией и криминалом и европейские стандарты жизни граждан страны.
Да, вот тут Владимир Путин сыграл на рояле, а теперь 16 декабря он будет выступать в прямом эфире всех телеканалов в специальной программе. Вопросы ему можно задавать. У вас есть вопрос к главе правительства?
Есть.
Какой?
Пусть он расскажет, как стали долларовыми миллиардерами его близкие друзья. Могу фамилии назвать. Ротенберги, Ковальчук, Тимченко. Первый вопрос. Второе. Чем Ходорковский отличается от Абрамовича? Дальше. Кто давал приказ стрелять из огнеметов, гранатометов и танков по Бесланской школе? Итогом стали смерть больше 300 детей, учителей и всех тех, кто находился в школе. Достаточно? Как вы думаете, сколько из этих вопросов будет задано 16 числа?
Ну, мы догадываемся, что ни одного.
Ни одного? Я тоже так думаю.
Борис,
неужели вы не понимаете, что это срежиссированное, очень дорогостоящее мероприятие, направленное только на одно? На то, чтобы люди не заметили, когда будут объявлять вот этот криминальный приговор Ходорковскому и Лебедеву?
Борис, а зачем тогда власти вас регистрируют вот после всего того, что вы сказали сегодня и у нас, и на съезде?
Вы знаете, я слово «зачем» не понимаю. Я знаю, что по закону они обязаны нас зарегистрировать.
Тогда кто-то вот, должен вас поддержать.
Я не собираюсь с ними вступать ни в какие закулисные переговоры.
Неужели вы думаете, что 45 тысяч человек выйдет на улицы? Вас требовать.
Вы знаете, у нас страна очень специфическая. Еще несколько лет назад выходило 100. Вот вчера был мороз, и после погромов, которые были в центре на Манежной, на митинге защиту Конституции за отставку Путина уже было 1000. На Триумфальной, где мы 31-го собираемся, численность людей все время растет. В поддержку Химкинского леса было 5000. Вот я вам так скажу, митинги в поддержку нашей коалиции, которую мы 9 октября провели, тоже собрали несколько тысяч человек. Поэтому я считаю так, у нас очень инерционная страна, люди не очень верят в свои силы, но, тем не менее, у нас другого выбора нет. У нас какая перспектива, что Путин нами правил до 2024 года? Вы что, этого хотите? Вы хотите, чтобы у нас вообще перспектив и ни у наших детей, ни у кого не было? Понимаете, вот меня многие спрашивают, Борис, ну ты успешный человек, зачем тебе это надо? Я отвечаю, а я не хочу уезжать из России. Это моя страна, у меня здесь дети. Вот здесь мы родились, здесь мы будем жить, умрем, наши дети будут жить. И мы не будем им отдавать, этим негодяям, нашу страну.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время политики» был Борис Немцов. Вел передачу Михаил Соколов.